Пра цікавасць да гэтай праблематыкі і пра тое, што сваю сэнсавую нагрузку гэтыя установы выконваюць. У якасці альтэрнатывы ў Беларусі, аднак, пры такіх структурах, як КДБ і МУЗ, створаныя музеі або гістарычныя цэнтры, якія распавядаюць пра сваё гераічнае мінулае. А цяпер да водгукаў, якія паступілі ў нашу праграму пра турму музей КДБ. Аўтары некаторых каментароў сумняюцца ў мэтазгоднасці такога музею і лічаць, што да яго стварэння грамадства яшчэ не саспела. Рэакцыя іншых зваротная. Яны ўпэўненыя, што беларусы мусяць і ўжо хочуць ведаць гэтую сваю гісторыю. Сярод слухачоў да чытачоў ёсць нават і тыя, якія прапануюць сваё бачанне будучых экспазіцыяў. Архітэктар Ігар, які некалькі разоў затрымліваўся падчас грамадзянскіх акцыяў у Менску, ды сядзеў на крэсце напіша.
Мяркую, што музей мае нагадваць ужо дзейныя музеі турмы спецслужбаў у Вільні ці Берліне. Таксама лічу, што мемарыялам павінен стаць і цэнтральны корпус КДБ. Тут я цалкам згодны з Алесем Кіркевічам, якому падабаецца тэорыя руінаў Альберта Шпеера. Было б цікава глянуць, як згодна з гэтай тэорыяй будынак, які займае ў Менску цэлы квартал, а таксама калёны, прарастуць плюшчом. Шпеер лічыў, што канструкцыі стылю фюрера непрыдатныя для будучых пакаленняў, а таму і бачыў для іх такую будучыню.
А вось меркаванне Галіны з Москвы.
Боюся, што ўся краіна стала ўжо своеасаблівым музеем такога кшталту. Не сакрэт, што частка расейцаў едуць у Менск менавіта з-за настальгіі па мінулым. Няблага было б убачыць ім і такую экспазіцыю. У якасці экспанатаў бачу жывыя дакументы эпохі, лісты, малюнкі, запісы арыштантаў. Напрыклад, тую ж жоўтую папку з запісамі расстралянага ўлада Кавалёва. Яго маці атрымала папку пустой. Па яе словах, запісы сына, якія належаць сям'і, скрала ў іх КДБ, паколькі там маглі ўтрымлівацца нейкія важныя звесткі. Гэта быў бы вельмі важны экспанат.
Наш сталы чытач і корэспандэнт Зміцер Леановіч лічыць, што найперш трэба стварыць аб'яднаны мемарыял беларускіх турмаў. Ён піша.
Рана ці позна, але ж музей павінен быць створаны. І зусім не абавязкова ў будынку КДБ. Валадарка нічым не горш будзе з гістарычнага гледзяча. Яна старэйшая за амерыканку, і людзей праз яе прайшло нашмат больш. Расстрэлы, катаванні, ўсё гэта было і працягвае быць на валадарцы. Спецназ, калі ласка, бывае там штогод. За прыкладамі далёка хадзіць не трэба. Магчыма, нават трэба зрабіць аб'яднаны ці зборны музей, у якім дэманстраваліся б экспазіцыі з розных турмаў. Бо ў нас усе турмы, прыклад знявагі, катаванняў ды забойстваў грамадзянаў. І самае галоўнае, на мой погляд, такі музей не можа існаваць без асуджэння як камунізму, так і лукашызму. Мне шкада людзей, якія гэтага не разумеюць.
З меркаваннямі з метра пагаджаецца асуджаны адной з беларускіх папраўчых калёніў Сергей. Ён лічыць, што валадарка, дзе яму даводзілася сядзець, у параўнанні з іншымі, знаёмымі яму беларускімі турмамі, да таго ж вельмі цікавы архітэктурна-гістарычны аб'ект. Нельга дапусціць, каб гэты будынак камусьці прадалі і зрабілі з яго гатэль ці нейкі забаўляльны цэнтр, адзначае Сергей. Ідэальным музеем магла б стаць папраўчая калёня на Кальварыйскай, лічыць праваабаронца платформы Алёна Красоўская-Каспяровіч. У 2011-м гэтая папраўчая калёня нумар 1, адзінка, была разбураная. Сёння на яе месцы стаяць жылыя гмахі. У асяродку зняволеных адзінка мела рэпутацыю самай жорсткай калёні ў краіне. Супрацоўніца платформы добра ведае тую ўстанову. У 2004-2006 годах яна працавала ў рэспубліканскім турэмным шпіталі, які месціўся на тэрыторыі адзінкі. Папраўчая калонія з'явілася ў Менску адразу пасля вайны. Спачатку тут былі суцэльныя баракі сістэмы ГУЛАГ. У канцы 1950-х рукамі зняволеных быў пабудаваны трохпавярховы галоўны корпус калоніі. Гаворыць Алёна Красоўская-Каспяровіч.
Этот корпус строился в 50-е годы, послевоенное время, разруха. То есть, очевидно, это был кирпич, может быть, какой-то списанный. Сэкономили на перекрытиях, потому что не было положено балок. Все это не обновлялось и не ремонтировалось. Чувствовалась немонолитность вот этого вот сооружения. А если возникали какие-то проблемы, прорывало трубы или еще что-то, и вскрывались эти полы, например, или потолки, то становилось просто жутко от того, что практически ходишь по воздуху. Этот корпус был поделен на две неравные части. В одном находилась республиканская больница, во втором оставалась жилая зона. И вот антураж и условия и этого корпуса, они максимально точно передавали атмосферу исправительной колонии нашей страны. Первый этаж в связи с тем, что старая постройка, он вросший в землю достаточно сильно, метра, наверное, на два. За счет этого, естественно, земля вокруг стены, и на первом этаже осужденные, которые находились в палатах, больные, когда на улице были большие морозы, будучи одетыми ночью во все свои теплые вещи, в фуфайку, в шапку, они к утру примерзали к кроватям, потому что в палате был иней, но, в общем-то, им было очень холодно. ШИЗО и К1 – это были самые холодные, самые мокрые камеры. То есть ШИЗО и К1 – это постоянная влажность, причем не когда просто мокро, а когда на полу стоит вода. Зимой эта вода замерзала, соответственно, температура около нуля, и люди находятся в ШИЗО, в ШИЗОвках. Это такая ХБшная ткань, которая практически не греет на голое тело, и больше у людей ничего нет. Поэтому считалось и до сих пор считается, что это была самая страшная ШИЗОвка.
Як свідчить Альона Красовська-Каскаровіш, у таким стані камери, палати і жилі секції, одним словом, сам будинок разом з його насельниками проіснували до 2011-го.
Я считаю, люди должны знать, что происходит за закрытыми дверями наших исправительных учреждений. Люди хотят знать, уже хотят. И плюс есть люди, для которых это большой кусок и отрезок их жизни, на который они, как ни странно, с удовольствием или без удовольствия, но готовы прийти, посмотреть и даже, возможно, что-то посоветовать.
Суразмовцы нашей программы рассказывают, что коли сносили колонию, былые зэки, не глядя на все свои тяжкие вспоминки, лезли проз плот, как только убачить в последний раз место, с якими были связаны их многие годы. На машинах, которые стояли ля брамы, было шмат российских номеров. Один из российцев просил охотников: «Пустите меня, коли ласка, я тут 8 годов провел». Этому вольному человеку вельми важно было проехать за шмат километров у Менск, как развитаться со свечением колишних пронижений до покут. Причем развитание выкликало у его далекое не только почуття триумфу. Вспоминки про неволю у разных вязнях проявляются по-разному. Поводле адмысловцу, все залежит от характеру психотравмы, якую отримал человек, от его индивидуальной реакции на тиск вонковых обставин. У тюремном дзённіку Игоря Оленевича есть слово, что головной задачей, якую сам себе что дня ставил на парадку дня, это не зварыцець. Урывок с дзённіку Игоря Оленевича.
Увесь час доводится быть у максимальном напружении, сочить за каждым словом, ходом думки своей следча, за диалогом у целым. Это вельми непросто. Не говорить немагчыма. Неодноразово я ішоў с намером звести размову до коротких отказов, але раз за разом следчаму удавалося разговорить мяне. Эту справу я не ведаю добра. У кабинете знаходятся перники, коньяк, усё як у фильмах. Люди чамусьці думают, что это дробязи. Маўляў, калі мент поводить себе культурно и пристойно, то можно и горбаты погонять. Ихняя приязность до тебе – это элемент павуціння для того, как выкликать подсвядомый довер. Практикуется подлаживание под тебе, под систему твоих каштовностей, с уликом твоих думок. Спробуют вербовать, мают некий разлик на то, что ты человек, применяешь сумление на их никчемные подачки. Мои веды в этой галине вельми степлые, и великая частка этой психологичной облоги засталася для меня небачной.
В эфире «Свобода у турмах» протягиваем программу. У своей книжце про выживание в тюрьме корешний политвязень Юрий Бондажевский означает, что штодённое психологичное напряжение вязня за редким выключением ведет до самых разностайных психичных и психосоматичных расстройств. Одни из первых проявов можно убачить у порушении сну. Зрозумело, есть невеликая колькость людей, прикладно 10%, которые устойливые до тиску вонковых обставинов, пишет профессор и додает, что сам он належит до остатних 90%. Текст Юрия Бондажевского читает Юрас Бушляков.
Для всех остальных реакция на стресс залежит от силы, протяглости деяния и индивидуальной уразливости у отношениях до певных стрессоров, то бо агентов, которые выкликают стресс. Уличивая то, что в условиях зневоления основное место сирот фактора уздеяния займая психологичные, мы будем вести оговорку миновито про этот фактор стрессу. Вострая психичная реакция на стресс выявляется у двух крайних по воде своей выявленности вариантах. Вострая психомоторное узбуджение узникает частей. При этой реакции поводины в первую чергу вызначаются основным инстинктом, инстинктом самозахования. Вонкова яна выявляется лишними, худкими, немэтанакированными рухами. Мимика и жесты надзвычай живые, темп говорки паскораны, часто повторяются одни и те же фразы, часом говорка мае характер монолёгу. Думки поверховные, часом позбавленные сенсу. Нема здольности концентровать увагу на тым, что поведомляется. Тлумачэнні успрымаются с тяжкостью. Этим людям тяжко находиться в одной позе, и они то лежать, то устают, то безметно рухаются с места на место. Часто у них назирается гиперемия твару, празмерная потливость, часом являются почутти смаги и голоду. Другая разновидность в острой реакции на стресс – стан, який выявляется у вонковой знерухомилости, здрантьвенни. Человек робится как бы сторонним назиральником своей уластной житевой ситуации. У крайних выпадках развивается так званый психологичный ступор, коли человек лежит с заплющенными очима, не реагуя на оточение. Усе реакции организму заповоленные, зренка слабо реагуя на светло. Дыхание робится радейшее, бесшумное, неглубокое, организм как бы имкнется максимально отгородить себе от рычаисности. Звычайно, такие люди долго сидят в одной позе, не шукают допомоги, ничем не текавятся, у них притуплено почуццё смаги и голоду. Вонкова яны робить уражение спустошенных, эмоционально вычерпанных людей. Могу с полной упэўненостью подтвердить эту выснову, бо сам знаходился у стане вострой реакции на стресс. При этом хочу отзначить, что у початковый период моей особистой трагичной ситуации у меня было вострое психомоторное узбуджение с усими вышеназванными прикметами. Затем, по мере изнясильвания организму, приблизно праз месяц, развилась другая разновидность вострой реакции на стресс, и я на протягу дня заставался в полном здрантьвенні.
Юрась Бушляков читає уривок з книги Юрия Бондажевского «Про выживание у тюрьме» про тяг про некоторых хвилинов.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас две хвилины.
Коли вы потелефонуете на Менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Вы на хвалях «Радио Свободу» в Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Комитет правов человека ААН чакая от Беларуси выканание рашения по справе Ковалева. На территории Слонимского района зарабили склад пестицидов, которые пролежали у сховищах каля 40 годов. Александр Лукашенко выказался за створение белорусской школы оховы здоровья и запотребовал забеспечить в этой сфере пераемность поколению. Войсковое керавництво Российской Федерации вертая на армейскую технику советскую символику. У Могилеве вся реклама про обвешение города культурной столицей Беларуси и СНД подается по-российску. У Москве затримали двух белорусских злодеев у законе. Фільм «У тумані» режисера Сергія Лазніци, поводле оповісті Василя Бикова, названий найліпшим фільмом 14-го міжнародного кінофестивалю у Трієсті. Свобода у турмах. Як вижить за кратами. Ведучая циклю Аліна Струя.
У ефіры «Свобода у турмах» працягваем праграму «Уривак з кнігі» Юрія Бандажевскага чытае Юрась Бушляков. Чарговы раздзел прысвечаны вострай рэакцыі арганізму вязня на стрэс, а таксама наступствам гэтай рэакцыі.
У большасці людзей у зняволенні праз некаторы час узнікаюць перадусім паніжаны ўвесь час настрой, млявасць, апатыя, эмацыйная абыякавасць. Знікае цікавасць да навакольнай рэчаіснасці, жаданне атрымліваць задавальненне. Прападае імкненне пазнаваць новае, нязведанае. Людзі пазбягаюць вялікіх кампаніяў, аддаюць перавагу адзіноце. Характэрныя і навязлівыя ўспаміны пра стрэсавую сітуацыю. У большасці выпадкаў яны непрыемныя, аднак некаторыя асобы самі выклікаюць успаміны пра стрэсавую сітуацыю, што дапамагае, так бы мовіць, ператраўляць стрэс. Практычна заўсёды маюць месца парушэнні сну, цяжкія засынанні, частыя начныя прачынанні, раннія прачынанні ў трывозе, нярэдка ўзнікаюць начныя кашмары. Паводзіны пачынаюць змяняцца. У перыяд чуйнавання павялічваецца пільнасць, насцярожанасць да ўсяго, што навокал. Нярэдка развіваецца так званая набытая бездапаможнасць. Думкі пацярпелых увесь час занятыя трывожным чаканнем паўтору стрэсавай сітуацыі, перажыванняў спалучаных з ёю і зазнанага пачуцця бездапаможнасці.
Юрай Звышляков чытае ўрывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага пра выжыванне ў турме.
Праз гэтае пачуццё бездапаможнасці цяжэй бывае залучаць асобу ў кантакт з навакольнымі людзьмі. Розныя гукі, пахі або сітуацыі могуць лёгка стымуляваць успаміны пра падзеі, звязаныя з псіхатраўмаю, што і вядзе да думак пра сваю бездапаможнасць. Характэрныя праявы такога стану – цяжка канцэнтраваць увагу, цяжка запамінаць, зніжаецца працаздольнасць. Асоба, якая перажыла стрэс, рэдка звяртае ўвагу на адзначаныя расстройствы і не выказвае адпаведных скаргаў, але менавіта гэтыя расстройствы зніжаюць якасць жыцця і агульны ўзровень функцыянавання асобы. Фізіялагічныя даследаванні паказалі, што на першых стадыях развіцця стрэсавых станаў спачатку змяняецца абмен рэчываў, потым назіраюцца такія рэакцыі, як змена рытму дзейнасці сэрца і дыхання, крывянога ціску, дыурэзу. Пры эмацыйных стрэсах у асобных утварэннях мозгу змяняюцца хімічныя ўласцівасці неўронаў. Трэба падкрэсліць, што эмацыйны стрэс – гэта сістэмная рэакцыя арганізму. Апроч псіхічных расстройстваў маюць месца і саматычныя адхіленні.
Гэта быў урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага пра выжыванне ў турме. Тэкст чытаў Юрась Бушляков. Берлінскі псіханалітык, былы вязень турмы ўсходня-нямецкай тайнай паліцыі Штазі Карл Хайнц Бомберг называе апісаныя прафесарам Бандажэўскім праявы псіхічнай траўматызацыі асобы. Доктар Бомберг знаходзіць немала паралеляў у методыках працы цяперашніх беларускага КДБ і колішній Штазі.
Da gibt's Parallelen, dass die Kommunikation auf verschiedene Weise unterbrochen wurde.
Паралелі ёсць, іх нямала. Усе віды і спосабы камунікацыі вязня з вонкавым светам заблакаваныя. Перапіска пад кантролем, альбо лісты ўвогуле не даходзяць. Таксама існуюць праблемы з кансультацыямі адвакатаў. Не кажучы пра вярбоўку гэтых адвакатаў спецслужбамі. У мяне, напрыклад, адвакатам быў вельмі вядомы ў апазіцыйных колах тагачасны ГДР Вольфганг Шнур. І толькі пасля падзення берлінскага муру стала вядома, што ён быў неафіцыйным супрацоўнікам штазі. Напрыклад, ён доўга не наведваў мяне, тлумачучы, што яму не давалі гэтага рабіць. У выніку я нічога не ведаў пра сваю сітуацыю, а мае родныя нічога не ведалі пра мяне. Потым быў поўны кантроль перапіскі, не толькі з боку турэмнай цэнзуры. Шнур гаварыў мне, што ты пішаш, а чаму ты гэтага не пішаш, вось гэта табе лепш не пісаць.
Следчие штази імкнуліся всяляк домагчися деперсоналізації особи, погрожали гвалтом над жінкою, дітьми, всялякими сродками розбиралася соціальна опора, шукалися різні слабые місця характеру, тое, що чоловік найбільш боїться стратить. Імкнуліся заполохать, використовували самые різні методи, каб травмувати чоловіка психічно, зробити його неупевненим у себе. Такое було.
Вось уже более за 20 годов означает немецкий психиатр Карл Гайнц Бомберг, як нема ГДР и нема штази. А былые вязни этой турмы приходят до его у психиатричную практику с надеей позбавиться от посттравматичного синдрома.
Сярод ГДРовських ахвяраў мне даводзілася сустракаць немало людзей, якія пакутуюць ад тых вялікіх псіхатраўмаў, якія атрымалі ў засценках штазі. Няма статыстыкі, колькі такіх ахвяраў скончыла жыццё самагубствам, але думаю, што гэта істотная лічба. Магу дадаць, што пакуль не было падтрымкі гэтых людзей з боку грамадства, разумення іх сітуацыі. Многія з іх хацелі толькі аднаго – забыцца. Аднак гэтага не атрымлівалася. І толькі пасля таго, як у краіне з'явіўся мемарыял ахвяраў рэжыму ГДР, пасля таго, як палітыкі, медыкі, праваабаронцы пачалі актыўна нагадваць пацярпелым пра іх правы, яны адчулі грамадскую падтрымку, яны пачалі зноў верыць у сабе. Я гэта назіраю па маіх пацыентах, якія шмат маўчалі, але цяпер вырашылі гаварыць пра гэта. Гэта дае мне і маім калегам надзею на тое, што для ратавання гэтых людзей, якія прайшлі цяжкія катаванні, можна знайсці тэрапію.
Доктор Бомберг знаходзіць немало паралеляў у методыках працы цяперашняга беларускага КДБ і колішній штазі. Пра берлінскі музей турму штазі у адной з нашых наступных праграмаў. Заканчэння апытання грамадскай думкі на тэму стварэння турмы музею ў Беларусі. Яно праведзенае на вуліцах Магілёву, у той час, як усе апытаныя жанчыны выказаліся за стварэнне музею, мужчыны збольшага рэагавалі адмоўна або адзначалі, што не разумеюць саму ідэю.
Нет, лучше это не надо. Зачем мы будем отрицательно пропагандировать? Мы сегодня пропагандируем разные гадости какие-то. В телевизор будем голые женщины показывать. Сейчас тюрьму будем пропагандировать. Лучше надо пропагандировать здоровый образ жизни.
Ну, наверное, надо, чтобы люди знали, что там. Какие изощренные у нас были аппараты для казни, пыток. Конечно, хотелось бы узнать и сравнить, как по сравнению с другими странами. Той же Польшей, той же Литвой.
Как музейный объект, он имеет смысл, если у нас есть богатые в этом смысле традиции. Этот объект должен нести какую-то вообще нагрузку смысловую. Это надо у себе перемолоть эту тему, чтобы как-то свое мнение сформировать. Пока не готов что-то сказать.
Может быть, это будет интересно. Музей же должен что-то давать людям. Я училась в машиностроительном институте, в третьем корпусе. Там была тюрьма раньше. И нам было очень интересно там походить по этим камерам, посмотреть, там надписи даже остались.
Нет, конечно, у нас таких тюрьм хватает. У нас практически каждый второй мужчина побывал, так что он знает все не понаслышке. За счет, если государство делать, я считаю, что это не надо. За счет частных инвесторов, пожалуйста, хочется делать.
Ну, может быть, да, для профилактики.
То люди будут задумываться, какая жизнь там, прежде чем что-то совершать.
Ну, музей на пару дней так, или на недельку задержаться. Нагня дней тогда будет все.
Музей, турма, не надо. Да больше позитивного жизни. Турма, это мы так закомплексованы в этой жизни. Турму смотришь, знаешь, что это плохо.
Ну, было бы неплохо, это было бы интересно, поучительно.
Я не думаю, что это настолько интересно, чтобы музей открывать. Мне кажется, другие интересы у людей, чем смотреть, как люди живут за решеткой.
Как-то ассоциируется так тюрьма и музей. Может, для кого-то даже будет и интересно посмотреть, что это такое. Я бы, может, тоже посмотрел бы.
Потребно, если вот такое будет существовать, люди хотя бы смогут наглядно узнать, что их может ждать.
Наверное, нет. Наши люди к этому, я думаю, не готовы.
На пытанне нашага корэспандэнта, ці патрэбны ў Беларусі музей турмы, адказвалі жыхары Магілёву. Дадам, што на тэрыторыі Магілёўскай вобласці дзейнічае найбольшая колькасць папраўчых устаноў у краіне, усяго іх 18. З іх 5 папраўчых калоніяў, 2 ў самім Магілёве, па адной у Бабруйску, Шклове і Горках. Акрамя таго, у Магілёве знаходзіцца турма нумар 4 са следчым ізалятарам і так званай крыткай. Следчы ізалятар маецца ў Бабруйску. Акрамя таго, на тэрыторыі вобласці маецца калонія паселішча. Агулам у папраўчых установах рэгіёну утрымліваецца каля 10 тысяч чалавек. У Бабруйскай папраўчай калоніі адбывае 6-гадовае пакаранне праваабаронца Алес Бляцкі. У Магілёўскай папраўчай калоніі асуджаны на 7 гадоў прыхільнік анархісцкіх ідэяў Арцём Пракапенка. У чацвёрцы няволіцца былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч, актывіст незарэгістраванай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Яўген Васькоевіч і фігурант па гэтак званай справе анархістаў Мікалай Дзядок. Гэта была праграма «Свабода ў турмах». Слухали передачу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволяв за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам ідэальнага прыёму.